Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Пушкинская площадь столицы наконец послужила ареной массовой акции непримиримой оппозиции. Движение «Другая Россия» провело здесь запланированный марш несогласных. У нас в студии Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», и Виталий Воробьев, активист этого движения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, вот с утра были сообщения о том, что вам препятствовали в вашем желании попасть на Пушкинскую площадь. Расскажите, как это было?
Да, вы знаете, последние три дня настоящая охота. Не побоюсь этого слова, была на меня развернута, не удалось мне вылететь в Санкт-Петербург для участия в марше, когда меня сняли с самолета. И сегодня продолжилась эта история. Надо отметить, что в течение трех дней за мной велось наружное наблюдение, то есть куда бы я ни пошел, куда бы я ни направлялся, за мной следовали сотрудники на почтительном расстоянии. И сегодня, несмотря на то, что я не ночевал дома, пытался добираться до марша, соблюдая определенные меры безопасности и конспирации. Тем не менее, по дороге все равно ко мне подъехала машина. Из нее вышли трое мужчин в штатском, представились как сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Один из них показал свое удостоверение и заявили, что у них есть указание доставить меня в отделение милиции по месту жительства. А с какой целью производится задержание, для чего меня туда хотят доставить, они пояснить отказались или не могли этого сделать. Но, тем не менее, принудительно меня посадили в машину и отвезли в ОВД «Нагатинский затон» по месту моей прописки. Вот. Но там удивительное дело, да, по нынешним временам, все-таки эта система дала сбой. Сотрудники УБОП сдали меня сотрудникам уже отделения милиции, сказали, что со мной нужно разобраться, провести какие-то там действия, взять объяснение. Но в силу того, что сегодня выходной день, в отделении было мало сотрудников, меня передали на руки молодой сотруднице, девушке, да, по имени Наталья, да, я ей очень благодарен, оказался вменяемый человек. И в процессе общения она под конец нашего разговора уже стала даже выражать симпатии к маршу несогласных, к оппозиции, потому что мы с ней действительно затронули самые насущные проблемы, в том числе и работников милиции, это низкие зарплаты, это коррупция, это тот беспредел, который творится в силовых структурах. И она практически во всем со мной согласилась. И вот возникло некое взаимопонимание, и мне удалось убедить ее, что те действия, которые предпринимаются против меня, незаконны. И я убедил ее, что необходимо меня освободить, потому что иначе это грубейшее нарушение закона. И слава богу, что не все еще сотрудники милиции у нас полностью зомбированы. Эта девушка оказалась нормальным, вменяемым человеком. Она взяла с меня объяснение и действительно согласилась, что дальше задерживать меня не имеет права. И мне удалось буквально за полчаса до марша вырваться из этого отделения. Сотрудники наружного наблюдения, которые все равно караулили у входа, они были шокированы, да, они растерялись, они думали, что я уже гарантированно не выйду раньше вечера на свободу. И в итоге все-таки мне удалось, поймав машину, добраться до марша, и там соратники, коллеги, меня увидев, тоже очень удивились, но в то же время и обрадовались, потому что уже не ожидали меня увидеть. Все-таки сегодня маленькая победа была достигнута, удалось в марше поучаствовать.
А справедливо ли мнение, что вот акции репрессии, акции запретов лишь подстегивают интерес москвичей к вашим мероприятиям?
Вы знаете, с самого начала было понятно, что действия власти только популяризируют коалицию, популяризируют «Другую Россию». Следствие это глупости наших властей, да, страха их перед возможным ростом популярности оппозиции, какого-то, циничного расчета просто на ставки на сугубо силовые действия, я не берусь сейчас сказать, но в любом случае факт налицо. Вот это давление, эти избиения, задержания, аресты, они, конечно, сильно помогли в деле пропаганды наших идей, популяризации лидеров «Другой России». То есть где-то мы можем здесь властям даже сказать спасибо. Вот, они какую-то часть работы за нас выполнили, да, по глупости своей или, так сказать, по недоразумению, это не суть важно. Поэтому в данном случае, вот сегодня и в Петербурге, они наконец-то, по-моему, поняли, что они своими руками создают нам популярность. Вот. Поэтому вот эти акции, это некий переломный момент. Мне кажется, дальше уже и нам, коалиции «Другая Россия», предстоит решить вопросы роста массовости наших рядов, да, чтобы выходили не 2-3 тысячи, а гораздо больше людей. Потому что, видимо, власть, ну, как бы, тоже научилась чему-то. В принципе, на сегодня это наш успех. Мы заставили их выполнять Конституцию, соблюдать законы, хотя бы частично, но санкционировать наши акции и давать нам возможность выходить на улицу. Дальше уже, как бы, ответный шаг за нами. То есть наши акции должны стать, конечно, более массовыми, тогда они будут еще более эффективны.
Член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, занял сегодня примирительную позицию.
Мне кажется, что это очень хорошо, что в Москве прошел спокойно марш несогласных. Потому что это не дело было, конечно, что разгоняли эти марши, били дубинками по голове журналистам и мирным прохожим. Но также было плохо то, что организаторы ставили своей целью провоцировать власти, атаковать милицию в рамках подготовки оранжевых сценариев для того, чтобы как-то спровоцировать березовую революцию. После этого главные спонсоры «Другой России», а я лично полагаю, что таким является Борис Березовский, они поняли, что это не нужно использовать, бесполезно использовать, неэффективно. Махнули на это дело рукой. После этого «Другая Россия» прекратила стычки с милицией, провоцирование, и власть в результате успокоилась. И все прошло, как оно должно происходить. Запрет, я полагаю, популяризации марша способствует только за пределами России. Когда Буш, там, Кондолиза, они встречались на саммите Большой Восьмерки, они даже вызывали правозащитников наших, представителей «Другой России», с ними встречались. Конечно, на Западе пиар был колоссальный.
Справедливо ли обвинение в адрес активистов от протестного движения в провоцировании властей? Вопрос Виталия Воробьева.
Ну, вообще, вот здесь было сказано про Бориса Березовского. На самом деле, это настолько просто вызывает такой смех, что... Ну, у меня просто слов нет. Я участвовал в этом марше не один раз. И я встречал там людей совершенно, то есть абсолютно, ну, то есть людей, которые пришли туда просто потому, что их вот что-то достало. То есть реально, это простые, совершенно обычные москвичи, это женщины, это мужчины, это совершенно разный возраст, это студенты, это пенсионеры, это кто угодно. И они приходили туда даже вне там контекста каких-то политических убеждений. Это было именно проявление несогласия вообще со всем тем, что происходит. Они хотели сказать просто, что я имею другое мнение, я не готов соглашаться с тем, что происходит, то есть, что дается по Первому и Второму каналу. Я с этим не согласен, и все. Вот и есть концепция марша несогласных. Здесь не нужно особо выдумывать что-то еще другое. Вот и все. И когда мне говорят о том, что там кто-то купил там всех этих людей, там Березовский какой-то. Какой Березовский, к черту? Это смех, это просто смех. Но вот кто купил тех людей, которые выбрасывали на мою голову листовки с башни «Известий», я абсолютно знаю, это товарищ Сурков. И они, некоторых из них мне даже удавалось перевербовать, потому что я просто подошел и спросил, а что вы здесь делаете, ребята? Они не смогли мне внятно объяснить, что они здесь делают. Они просто чесали репу, извините, пожалуйста, вот, и что-то там мямлили. Я говорил, вот зачем вы сюда пришли, зачем? Никто из них не мог этого объяснить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Напомню, что итоги сегодняшнего акции непримиримой оппозиции, марша несогласных, который прошел, наконец, на Пушкинской площади, подводим с Сергеем Удальцовым, лидером авангарда красной молодежи, Виталием Воробьевым, активистом этого движения. Политолог Станислав Белковский ценит приобретенный опыт.
Те месяцы, когда власть чрезвычайно жестко реагировала на марши несогласных, она сделала все возможное и невозможное, сделала гораздо больше, чем могли бы сделать сами организаторы марши несогласных для популяризации этой формы протеста, самого бренда марш несогласных для популяризации «Другой России». Марши несогласных стали абсолютно уникальной, эксклюзивной формой организации протеста. В условиях авторитарной политической системы, когда отсутствует реальный состязатель политических субъектов, когда отсутствует доступ к средствам массовой информации для оппозиционных сил, акции прямого действия становятся не только единственной формой протеста, но и единственным эффективным методом воздействия на власть. Так называемые цветные революции в странах Содружества независимых государств полностью подтвердили этот тезис от Грузии до Украины. Неуклюжее поведение властей премного способствует расцвету, росту популярности подобного рода технологий. Ясно, что как только власть дает понять, что она боится акций прямого действия, боится выступлений граждан, это удесятеряет силы и моральный дух тех, кто выходит на эти акции.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги сегодняшнего марша несогласного обсуждаем с активистами авангарда «Красной молодежи» Сергеем Удальцовым, Виталием Воробьевым. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что самый лучший способ просто в корне избавиться от этих маршей – это повернуться лицом к народу, изменить в корне свою политику, и мы все забудем про эти марши к общему удовлетворению. Но у меня вопрос такой. Понимаете, дело в чем? Во время перестройки в 91-м году были резкие изменения курса, вроде бы в лучшую сторону. Но при этом у меня такое ощущение, что не было работы на позитивной экономической и другой политике о том, как же строить будущее страны. Вот есть ли у вас сейчас такая программа? Спасибо.
Судя по всему, Иван говорил об изменении курса, намекая на Кремль. А есть ли у вас программа экономических реформ?
Безусловно, коалиция сейчас находится в процессе выработки уже окончательной программы. Но наработок очень много. Если брать экономическую сферу, безусловно, мы выступаем за то, чтобы наша экономика была социально ориентирована. Потому что основная проблема сегодняшней России, которая получает сверхдоходы от экспорта сырьевых ресурсов, от экспорта нефти и газа, в том, что эти доходы оседают или в стабилизационном фонде, или оседают в карманах наших олигархов, которых мы все прекрасно знаем, новых миллиардеров, списки которых печатаются регулярно журналом Forbes и другими изданиями. А рядовой гражданин России, к сожалению, мало что получает от этого и продолжает в целом, особенно в регионах, вести борьбу за существование, фактически выживать. Вот. Мы, конечно, считаем это крайне неприемлемым, поэтому такие вопросы, которые сегодня объединяют всех и левых, и правых, хотя бы, да, это прогрессивная шкала налогообложения, налог на роскошь, разобраться с историей приватизационных различных сделок, да, то есть мы не призываем у кого-то что-то отобрать и поделить, но навести в этом порядок, безусловно, необходимо. Пустить средства стабфонда на действительно социальную сферу, повысить пенсии и зарплаты, о чем наш президент, наше правительство говорят уже годами, но все эти повышения настолько мизерны и съедаются инфляцией так быстро, что реального результата не получается. Вот она, минимальная социальная программа экономическая, которая, я думаю, будет одобрена подавляющим большинством наших граждан.
И я хотел бы дополнить, Сергей, в принципе, все очень правильно сказано. Еще дело в том, что у нас сейчас президент и правительство объявило нашу страну сырьевым монстром каким-то. То есть, и, на мой взгляд, это настолько какая-то дикая постановка вопроса. Дело в том, что сейчас в ведущих государствах, именно государства, которые на информационные технологии, то есть делают свою ставку, да, они, то есть, имеют преимущество. А сырьевые государства – это и есть самая низшая, то есть, ступень вообще, то есть, всего распределения и взаимооборота, да, вот финансов там и так далее. То есть, и говорить о том, что мы сырьевая империя, это все равно, что говорить, что... То есть, это аналогично тому, что говорить, что мы сырьевая колония. То есть, это то же самое. И, соответственно, необходимо вкладывать деньги в развитие именно информационных технологий. Это именно то, что сейчас в нашем обществе уходит на какой-то третий, четвертый, пятый план. Вот просто вот по-бытовому можно спросить. Вот у любого современного там подростка, да, то есть, ну, не подростка, а студента, где ты учишься? В большинстве случаев, 90%, это либо юристы, либо экономисты. Либо юристы, либо экономисты. Никто не учится на инженера, никто не учится на химика, на физика, никто не учится. Фактически такое ощущение, что у нас страна совершенно, то есть, лишается вот именно той базы, из которой строится, собственно говоря, и, собственно говоря, мощь государства. Мощь государства, она ведь строится из многих кирпичиков, да. А юристы, экономисты – это всего лишь одна из каких-то отдельных вот частей, да, общества. Тем не менее, сейчас это все у нас слишком гипертрофировано, юридическая и экономическая какая-то часть, и совершенно низменно, то есть и сведена на нет другая, которая также имеет очень большую роль.
А оправдалась ли ваша ставка на проведение позавчерашнего марша несогласных в Санкт-Петербурге, где проходил экономический форум?
Ну, вы знаете, оправдалась в том плане, что наконец-то, может быть, это и связано с прошедшим на днях саммитом Большой Восьмерки в Германии и с присутствием множества иностранных гостей, да, специалистов, бизнесменов из разных стран на экономическом форуме, что наконец-то вот эта политика властей в отношении маршек несогласных в корне изменилась, что мы наблюдали и в Петербурге, и в Москве сегодня. То есть они все-таки пришли к пониманию, что, может быть, под давлением даже своих западных коллег, и здесь мы не видим ничего плохого. То есть мы не апеллируем к Западу как от избавителю, значит, от всех наших проблем. Абсолютно, да, мы считаем, что Россия – это самодостаточная страна, которая как бы сама вполне может справиться со своими проблемами. Но если наши власти действительно регулярно нарушают закон, приступают к свою же конституцию, если лидеры западных стран укажут им на это, в этом нет ничего плохого. Это вполне нормальная практика, поэтому я думаю, что именно расчет на проведение марша после саммита «Восьмерки» и во время проведения экономического форума позволил нам все-таки, наконец-то, после долгих вот этих вот столкновений с ОМОНом, избиений и прочее, выйти, осуществить свои конституционные права, и мы, наконец-то, заставили власть считаться с нами. Я считаю, что это большое достижение, и в этом как раз смысл заключался.
Политолог Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», с интересом следит за маршами несогласных.
Марш несогласных сами по себе интересны, потому что здесь идет взаимная притирка оппозиции и власти. Люди учатся друг с другом сосуществовать. Оппозиция не должна бояться физически власти, а власть должна перестать бояться этой самой оппозиции. В конце концов, мы граждане одной страны. Миф о том, что несогласные – это все проплаченное Западом, это, конечно, сказка. Ни несогласные не нуждаются в серьезной систематической поддержке Запада, ни внутренняя наша Россия. Российская власть не нуждается в том, чтобы каким-то образом с Западом решать вот эти проблемы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня маленький комментарий, потом вопрос о выборах.
Пожалуйста.
Я не верю в перспективы другой России. Кто ее возглавляет? Эдичка, для которого весь мир театр, то он косил под раннего Муссолини, теперь под позднего Троцкого. Господин Касьянов, глядя на которого вспоминаются строки из булгаковских дней Турбиных, карьерист, вешалка, штабной момент. И, наконец, Каспаров, за которого не смогут проголосовать сердцем, потому что, извините, не Ален Делон. А вопрос у меня такой. Насколько, по-вашему, вероятен сценарий такой выборов? Путин увольняет Фродкова, назначает самого себя премьером, Конституция ему этого не запрещает. Затем подает в отставку с должности президента, становится как премьер ИО президента, проводит выборы, на которых побеждает какой-нибудь Грызлов. Затем Грызлов быстренько подает в отставку, премьер Путин становится ИО президента, снова проводятся выборы, и Путин избирается президентом и в благодарность назначает Грызлова премьером.
Ну, вы знаете, во-первых, в двух словах хотелось прокомментировать ваше вот такое недоверие к лидерам другой России. Я еще раз хочу повторить, другая Россия – это как раз уникальная попытка, да, на нашей политической арене сплотить всю оппозицию, создать дееспособную мощную коалицию, которая могла бы решить какую-то текущую задачу, да, которая всех нас объединяет. демонтировать нынешний режим, который с нашей точки зрения уже не подлежит каким-то, значит, улучшениям, усовершенствованиям. Он должен быть просто ликвидирован с политической арены, на смену ему должны прийти новые, свежие люди, не завязанные на всей этой коррупционной системе, не завязанные на всех тех чудовищных преступлениях, которые наша власть совершала за последние годы. Поэтому ни Касьянов, ни Лимонов, ни, кого вы там еще упомянули, Каспаров тот же, да, этим списком не исчерпывается круг потенциальных лидеров, потенциальных кандидатов. Сейчас как раз коалиция работает над тем, чтобы расширить свои круги, да. Мы работаем с коммунистами, с КПРФ, работаем с Яблоком, работаем с другими организациями, потому что понимаем, что только сплочение именно всех усилий, массовость наших выступлений даст возможный результат. И поиск единого кандидата, он еще далеко не завершен. Поэтому я думаю, что вот как раз летний период сейчас, в преддверии осени, мы должны потратить на то, чтобы найти такую фигуру, которая устроит максимально всех. И, на мой взгляд, безусловно, эта фигура должна в первую очередь импонировать людям с левыми взглядами, потому что в целом сегодня настроение в российском обществе, более левое, я бы сказал, и настроение рядового нашего избирателя, они в целом симпатизируют левым силам. Если это удастся, значит, коалиция свою задачу решит. По поводу таких вариантов, которые может осуществить Путин и его команда в плане передачи власти и сохранения ее преемственности, вы знаете, это здесь как в шахматах, там может быть масса комбинаций, десятки сценариев. Уволить Фродкова, там, умертвить Фродкова, Путин, значит, станет премьером, или он на третий срок пойдет. Мы можем гадать до бесконечности. Сегодня в России такая ситуация, что все решается кулуарно, в кабинетах, с народом никто не советуется. Поэтому что в их воспаленном воображении может возникнуть, мы не знаем. И не стоит даже заниматься этим гаданием, мы должны думать о другом, что мы можем этому противопоставить, что мы можем сделать, чтобы не допустить вот этого фактически престола наследия. А сделать мы можем лишь то, чем мы занимаемся, сплотить все наши усилия, выдвинуть кандидатом человека, который будет популярен в обществе, и использовать все протестные наши возможности, уличные возможности, возможности информационные, и дать бой этой власти, чтобы все эти их комбинации, в общем-то, завершились неудачей.
Я думаю, как бы то ни было, историческая логика, даже если мы вдруг не выдвинем единого кандидата, историческая логика приведет к одному, к тому, что постигло и Пиночета, и Гитлера, и всех остальных диктаторов. Просто-напросто Путин и вся его система уйдет.
Напомню, что итоги сегодняшнего марша несогласных подводим с активистами «Авангарда Красной молодежи» Сергеем Удальцовым и Виталием Воробьевым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ней приняли участие более 1000 человек, в том числе лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Оппозиция добивается равноправного участия в предстоящих парламентских и президентских выборах. В Москве задержаны 15 активистов движения «Россия молодая», пытавшихся помешать проведению митинга. Джордж Буш снова назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Президент США, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. Грузия может стать членом НАТО уже в 2009 году, считает премьер-министр страны Зураб Нагаедели. Выступая в понедельник в штаб-квартире нашей радиостанции в Праге, Нагаедели выразил надежду, что кандидатура Грузии может быть обсуждена уже на следующем саммите НАТО. Несмотря на новое соглашение о перемирии, в секторе Газа возобновили столкновения между враждующими палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Палестинские власти сообщают, что в перестрелках в понедельник были убиты по меньшей мере 6 человек. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих США убиты, 6 ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. В Вене завтра открывается чрезвычайная конференция стран-участников договора об обычных вооруженных силах в Европе, созванная по инициативе России. В мае Москва объявила мораторий на исполнение договора, пока его не ратифицируют все государства, входящие в НАТО. В Иране будет отдана под суд Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция, сообщил ее адвокат. Азиму, которая приехала в Иран в январе, чтобы проведать тяжело больную мать, обвинили в антигосударственной деятельности и не выпускают из страны. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт после поражения на выборах его социально-либеральной коалиции.
Говорит радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Пушкинская площадь, столица, наконец послужила ареной массовой акции непримиримой оппозиции «Марш несогласных». Напомню, что его итоги обсуждаем с Сергеем Удальцовым, лидером авангарда «Красной молодежи», и Виталием Воробьевым, активистом этого движения. Политолог Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», осуждает практику запретов.
Сегодняшние и недавние марши несогласных действительно активизируются в ситуации запретов. И это, в общем-то, понятно. Дело в том, что это показатель, ну, как бы, несогласия с действующей политической системой. Ну и, следовательно, чем больше запретов, тем более активны представители другой России.
В Петербурге разрешили, и все прошло очень тихо, спокойно, и никто, собственно, ничего даже не заметил.
Насколько жизнеспособна вот эта вот коалиция «Другая Россия». В принципе, конечно же, в ней самые разные политические силы, но их действительно объединяет несогласие с политическим режимом.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос Удальцова. Вы будете опротестовывать ваши задержания перед марфами несогласных в судах, в том числе, если понадобится, в Европейском суде?
Вы знаете, уже предыдущие эпизоды на прошлых маршах, когда происходили со мной такие же инциденты, когда меня также задерживали, они уже обжалованы. Нынешняя ситуация, обязательно будет подготовлена жалоба комплексная, да, и в прокуратуру, и в ГУВД, все это будет направлено. Безусловно, надо понимать, что наши власти ограничиваются в таких случаях, как правило, какими-то отписками, формальными бумажками. То есть, действительно, скорее всего, придется обращаться и в Страсбургский суд. Мы готовы пройти полностью этот путь, потому что юридическая составляющая борьбы, она тоже важна. Вот, протест – это протест, но надо и искать какие-то юридические уловки, ухищрения, чтобы все-таки эту власть поймать, доказать нарушение закона с ее стороны и заставить все-таки прекратить эту порочную практику. Поэтому обязательно будем на всех фронтах биться, в том числе и на юридическом обязательно.
Я бы со своей стороны, конечно, не верил в то, что это возможно вообще в этой системе чего-либо добиться через суды. Потому что суды обслуживают власть. Это совершенно очевидно, и вся практика доказывает это из одного решения в другое. Это просто нужно понимать.
Ну, тем не менее, мы не будем сдаваться. Все равно где-то можно их поймать, где-то найти слабое место. Вот даже ситуация с моим сегодняшним задержанием показала. И в правоохранительных органах есть нормальные люди, есть нормальные судьи. При том, что в целом, конечно, система жестко контролируется, но я думаю, что необходимо искать все возможности, и мы не будем отступать от этого, будем бороться.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Санкт-Петербурга. Погромче.
Алло.
Да-да, Владимир, ваш
вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мне как-то немножко смешно слушать, когда вот, например, Каспаров заявляет, что это большой успех, вот марш несогласных пошел в Петербурге, он собрал там 1000 человек. Вы помните, сколько собирали, скажем, митинги в поддержку Ельцина вот, в последней стадии коммунистического режима, да? Вот примерно цифру хоть.
Так вот именно, что это была последняя стадия. Первый митинг против ввода войск в Словакию собрал 6 человек. Тем не менее, вот сейчас прошло 40 лет, и осужден этот ввод войск.
Вы знаете, да, безусловно, мерить какие-то, делать сравнения с теми митингами. Мы помним и митинги начала 90-х, да, и даже где-то 96-го года, когда выходили по 100, по 200 тысяч. Безусловно, в нынешних условиях, когда власть, с одной стороны, пользуясь экономической конъюнктурой, имеет некоторые рычаги, чтобы такое вот явное недовольство сбивать, и, во-вторых, имеет сильнейшие информационные составляющие, чтобы осуществлять свою пропаганду и людей всячески отталкивать от политики. На самом деле сегодня мы понимаем, для Путина, для его режима выгодно, чтобы большинство нашего населения было аполитично, было полностью поражено неверием, апатией, недоверием каким-либо политическим лидерам. Поэтому в такой ситуации даже 1000 или 2000 человек, тем более, что все это сопровождается не только пропагандой и ложью, это сопровождается реальным насилием, запугиванием, задержаниями, арестами. И в такой атмосфере 1000 или 2 человек – это действительно успех. И это надо понимать, это не какая-то наша бравада. Вы, если с этим бы сами столкнулись, то, я думаю, сами бы в этом убедились. Поэтому на сегодня это достойный результат в той атмосфере действительно истерии, того нагнетания страха и ужаса вокруг марша несогласных. Это достойный результат. Естественно, на нем никто останавливаться не собирается. И мы понимаем, что 1000 или 2 человек пока не может решить какие-то глобальные задачи. Поэтому задача в расширении коалиции и увеличении массовости выступлений, я думаю, к осени в какой-то степени мы этот вопрос решим.
Я сейчас говорил Сергей Дальцов. Мой вопрос Виталию Воробьеву. А препятствует ли вашим активистам распространять печатную продукцию о марших несогласных?
Ну, естественно. То есть, в любом случае, у меня был такой случай, когда мы пытались расклеивать листовки в метро. И, то есть, нас забрали, естественно, за это. И именно там был именно допрос. То есть, кто вас финансирует? То есть, вопрос был о том, то есть, им даже было неинтересно, что там, то есть, расклеим и так далее. А главное, что кто вас финансирует? То есть, изначально была идея в том, что мы проплачены какими-то центрами из Запада, что ли, или черт его знает откуда. И, естественно, следят за этим процессом, то есть... Конечно, препятствуют всяческим образом, и вот, собственно.
Политолог Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, считает, что массовый протест порожден запретами.
Доля лиц, склонных к уличному протесту, должна была увеличиваться по мере все большего и большего запрета на эти митинги и противодействия со стороны властей. С другой стороны, ясно, что между обществом и властью сейчас существует некий социальный контракт. Его готовы нарушить только люди с протестным мышлением, так называемые уличные драчуны, число которых бы увеличилось бы количество запретов, как мне кажется. То есть я хочу сказать, что активность будет расти, если запрещать, а, возможно, масштабы, объемы мирных демонстраций медленно, постепенно будут увеличиваться, но быстро не могут увеличиться, потому что нет пока почвы для протеста.
Возросло ли число ваших сторонников после сегодняшнего разрешенного марша?
Ну, вы знаете, все эти прошедшие марши несогласных, безусловно, позволили нам найти массу новых сторонников, да? То есть декабрь месяц, когда прошел только первый марш, да, и вот сейчас июнь, за это время налажена масса контактов. Это я говорю только вот непосредственно про свою организацию «Авангард Красной Молодежи». Но я также знаю, что и активисты всех других структур, которые входят в коалицию, установили массу новых контактов и в Москве, и в Петербурге, и по всей стране, потому что тот ажиотаж, та вот эта шумиха и истерика, которые сопровождали проведение данных акций, конечно, они не остались незамеченными, поэтому здесь, опять же, вот эти топорные действия властей сослужили нам добрую службу. Опять-таки, еще раз повторю, что сейчас надо реально оценивать ситуацию. Да, сейчас власть всеми своими действиями делает все, чтобы снизить социальную активность граждан, чтобы у нас действительно общество находилось в состоянии спячки, стагнации, такой полной апатии. Поэтому сейчас нельзя ни в коем случае оперировать цифрами там, конца 80-х, начала 90-х. Сейчас совсем другая ситуация. Но те пассионарные граждане, вот как сказал политолог, да, действительно выходят сегодня на марш. В основном люди ярко выраженного протестного настроения, пассионарии своего рода. Их специфика в том, что в определенный момент они могут аккумулировать вокруг себя гораздо большее количество людей. Поэтому 1000 пассионариев, вышедших сегодня на Пушкинскую площадь, а реально их было не 1000, а по моим подсчетам 2, может быть, даже чуть больше 1000. В определенный момент, если власти будут дальше продолжать такую же неуклюжую политику, не будут поворачиваться действительно лицом к народу, она может увеличиться в геометрической прогрессии и из 2000 превратиться в 20, в 50 и даже в 100. А я это хотел... уже немножко другие цифры.
Я хотел бы добавить то, что, вот как ни парадоксально, это не обездоленные люди, а именно тот самый пресловутый средний класс, то есть люди, которые уже ощутили свои права. Они уже понимают, что они имеют эти права, и они добиваются их реализации. То есть это люди, которые, может быть, они, то есть не нищенствуют, это понятно. То есть, но с другой стороны, они говорят: мы такие же, то есть члены этого государства, мы эту власть, мы не подданные. Мы эту власть выбрали, и мы хотим, чтобы она отвечала за свои действия. И, то есть, мы в этом обществе хотим принимать активную роль, то есть, а не быть быдлом каким-то. Вот, я хотел бы именно это сказать, что это средний класс. Все люди, практически все, которые там, это и студенты, это и там, и средний возраст, да, это люди, которые так или иначе состоялись, то есть, но тем не менее, их не устраивает вот такая пассивная вот функция в жизни, да, когда ты только всего лишь потребляешь, да, и, но все остальное государство забирает от тебя и говорит: этим я буду заниматься. Их это не устраивает. Они говорят: мы тоже хотим заниматься этим. Мы, это наше право заниматься тем, что вот вообще происходит в нашей стране. Вот.
Да, ну я единственное хотел добавить, вот Виталий сделал упор на средний класс. Конечно, если анализировать состав участников акции, безусловно, там не только средний класс. Там сегодня я видел и пенсионеров, действительно, старушек, там дедушки стояли, которые действительно сегодня обездолены, получают нищенские пенсии. Я прекрасно понимаю, что, чем мотивирован их протест. Да, там была и молодежь. То есть там, да, были представители так называемого среднего класса. В этом и сила коалиции, она объединяет самые разные слои. Она объединяет и людей состоявшихся, и людей обездоленных полностью, которые сходятся в одном, что дальше так продолжаться не может. И это очень перспективно.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, согласен, что репрессии лишь вредят делу.
Безусловно, запрет марш не согласен. Способствовал их популяризации, даже не столько запрет, сколько зверские избиения, которые там делались, потому что даже люди, которым не нравятся, демократы и либералы, они были очень сильно возмущены действиями так называемых правоохранительных органов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Аллы Федоровны.
Добрый вечер. Я хотела спросить у Дальцова. Такой вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот по поводу коалиции, о которой вы говорите, поскольку вы представлены были как авангард красной молодежи, то вот Владимир Ильич Ленин говорил о том, что прежде чем объединяться, нужно разъединиться. Но каким образом вы видите свой альянс вот с теми силами, которые представляет, в частности, вот Михаил Касьянов? Вы знаете ведь, что среди широких слоев населения к нему отношение, ну, крайне негативное. Ну, допустим, даже вот это эпизод его с этой дачей, который как бы государственный чиновник, которым он был последние все эти годы перестройки, никогда в жизни не мог себе позволить купить дачу за миллионы.
Ну, я бы хотел единственное отметить, что не стоит, на мой взгляд, так концентрироваться вокруг фигуры Михаила Михайловича Касьянова. Он на сегодняшний момент не является каким-то единственным официальным кандидатом от «Другой России». Еще раз повторяю, этот вопрос открытый. Вот. А как можно объединяться с такими организациями, там, как Народно-демократический союз, как Объединенный гражданский фронт? Все очень просто. Мы сегодня подошли к пониманию, вот я говорю непосредственно про авангард красной молодежи, что если мы не сплотим свои усилия, нас просто уничтожат поодиночке. Мы видим, что происходит с национал-большевиками. Мы видим, что происходит с нами, да, когда людей сажают в тюрьмы, людей запугивают, терроризируют, объявляют экстремистами. И здесь, вы знаете, в целях просто сохранения нормальной политической конкуренции, сохранения тех прав и свобод, которые прописаны в Конституции, но попираются на каждом шагу нашими властями. Я думаю, что такой союз, такой альянс, он абсолютно естественен. Понятно, у нас могут различаться наши идеологические платформы, видение будущего России. Но мы не говорим о том, что эта коалиция создается на века. Эта коалиция призвана решить конкретную задачу. Обеспечить смену действующего режима, смену политического курса и обеспечение, самое главное, нормальной политической конкуренции. Когда не будут активистов АКМ там, или НБП сажать в тюрьмы за их акции мирные, протестные, и они просто хотят донести свою позицию, а когда они будут возможность проводить такие акции, получать эфир и на телевидении, и на радио, и уже там выбор будет за гражданами. Если граждане России признают, что эти требования справедливы, они поддержат эти организации. Если нет, они поддержат другие организации. Но сегодня мы видим просто искоренение нормальной политической жизни, нормального политического процесса. И здесь поодиночке уже размежевываться дальше некуда. Дальше размежевываться это просто в пустоту. Поэтому если мы хотим сохранить нормальную политическую жизнь в России, то поэтому и создается такая коалиция совершенно нормально.
Говорил Сергей Удальцов, слово Виталия Воробьева. Каково настроение среди молодых активистов вашего движения?
Настроение достаточно радикальное, я считаю, что и вообще, то есть по поводу другой России, я бы сказал, в принципе, все настроены очень активно. И я считаю, что у этого движения есть перспектива только лишь потому, что оно, вот это движение, да, оно объединяет в себе всех. То есть есть конкретный протест против вот этой вот системы всего, что только позволено. То есть там наши, есть молодая гвардия, есть все, что все остальное, да, все остальное запрещено. И уже это само по себе рождает то есть определенный протест в молодежи. И я считаю, что в дальнейшем это будет еще более нарастать. Ну, вот такое мое мнение.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот этот вот интересный вопрос, который поднял Владимир, по-моему, из Питера, что тогда были сотни тысяч, а вот сейчас совсем мало. У меня такие предположения, а вы, может быть, вы их подтвердите или опровергнете. В тех многосоттысячных митингах я сам был, я видел, как вся толпа ревела «Ельцин, Ельцин». Я сейчас задним числом понимаю. Конечно, это были, безусловно, никакие не демократы среди меня. Они искали доброго царя. По моим предположениям, сейчас вот эти немногие люди, они не заражены вождизмом. По-моему, они хотят именно нового порядка, но не нового царя.
Да, вот отсекла ли практика репрессий колеблющихся попутчиков от вашего движения?
Ну, вы знаете, конечно, когда перед вами встает выбор, да, или пойти на марш несогласных, на какую-то акцию, или иметь риск быть уволенным с работы, иметь проблемы по месту учебы, иметь какие-то проблемы с законом, со своими близкими. Конечно, многих это отпугивает. И мы этого не скрываем, поэтому мы всячески боремся, чтобы вот эта практика была прекращена. Фактически практика террора и информационного, и уже реального, да, преследования, и вплоть до уголовного. Вот, конечно, кого-то она отсекла, но, безусловно, вот слушатель, который позвонил, он в чем-то, безусловно, прав. Сегодня те, кто собирается, это люди новой формации, там надо отметить очень много молодежи, что не может не радовать. Люди, действительно, которые не ищут какого-то царя. Поэтому я вот резко против сводить коалицию к какой-то одной фигуре, там, Касьянов, Каспаров или кто-то еще. Да, мы выдвинем какого-то кандидата, но коалиция гораздо шире. Мы хотим нормального гражданского общества, нормального контроля за действиями властей. И уже многому научились, да, те сотни тысяч, которые выходили за Ельцина, к сожалению, потом получили реформы 92-го года, получили украденные свои сбережения, получили приватизацию, проведенную самым, как бы сказать, противоестественным способом, бандитским фактически. Поэтому люди многому научились, и, конечно, сегодня они гораздо более осторожно относятся и ко всем лидерам, и каким-то, значит, программам, политическим заявлениям. Но это я даже считаю хорошо. Люди приобрели опыт, люди поумнели. И сегодня вот так просто совсем на дурака, мне кажется, их уже сложно будет использовать в каких-то политических процессах. Хотя власть всячески пытается это делать, благо имеет в руках серьезные информационные ресурсы. Мне кажется, другая Россия объединяет людей новой формации, новых молодых политиков, и за ними определенное будущее есть, безусловно.
Да, и я бы хотел отметить, что это люди, которые выходят не в состоянии экзальтации какой-то, да, а люди, которые осознали свои интересы. То есть они осознанно выходят просто не в силу там каких-то просто эмоционального, да, там напряжения внутреннего, а потому что они знают, что это необходимо сейчас выйти для того, чтобы завтра была хотя бы такая возможность выйти. Вот и все.
Александр Гольц, член Федерального совета Объединенного гражданского фронта, верит в будущее движения «Другая Россия».
Мы имеем дело с довольно циничными играми вокруг марша несогласных со стороны власти. С другой стороны, Путин демонстрирует, и неоднократно это делал, что ему глубоко плевать на мнение зарубежных лидеров. Достаточно вспомнить, как активная пропаганда против марша вывела тысячи людей в Санкт-Петербурге в марте этого года. При всех колоссальных противоречиях, которые существуют в «Другой России», очевидно, что идея, которая очень проста, которая заключается в том, что мы позже разберемся, кто предлагает России правильный путь. А идея, которая заключается в том, что для того, чтобы разобраться в этом, мы должны иметь возможность открыто конкурировать в своих взглядах. Не должно быть государственной монополии на истину. Вот эта идея, безусловно, одержала победу в рамках «Другой России».
Слушаем вопрос от Натальи из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, все режим, система, однако же у вас все-таки какой-то оптимизм имеется. Если бы это действительно такой был режим, то как вы могли бы такие радужные планы строить? И вот еще хочется сказать, посеешь ветер, пожнешь бурю. Я вот средний класс, но я не хочу никаких вот таких кошмаров. Я не хочу, чтобы людей избивали, ведь это благодаря вам. Я не хочу, чтобы люди погибали. Уверены ли вы, что это все так безопасно? Вот несете ли вы ответственность за каждого там человека, который там выходит? И что-то мне не верит, что вы настолько наивны, что вы верите, что в настоящих условиях вы победите. Мне кажется, у вас тут какая-то корысть. Спасибо.
Ну, у вас на родине в Санкт-Петербурге как раз позавчера все прошло довольно спокойно.
Да, Наталья, ну вы знаете, когда вы говорите, что у вас слова расходятся с делом, вы как бы обвиняете Путина и его режим, да, в репрессиях, но при этом еще передвигаетесь по улицам, вот пришли на радио. Ну, конечно, пределов закручивания гаек нету, да. Если вы стремитесь к тому, чтобы нас просто уже всех пересажали по бутыркам и крестам, да, и как бы сказать, на улицах просто вылавливали всех несогласных и бросали в милицейские машины. Ну, я думаю, если мы будем продолжать молчать, то скоро так оно и будет. Поэтому здесь, я думаю, крайне некорректная постановка вопроса. По поводу ответственности за наши действия, хотел бы подчеркнуть, со стороны участников марша за все вот эти прошедшие месяцы уже состоялось где-то 9 или 10 федеральных маршей в разных городах. Ни разу я не наблюдал, чтобы именно участники и сторонники марша совершали какие-то провокации, применяли какое-либо насилие. Там громили витрины, поджигали машины, сами инициировали столкновения с милицией. Ни разу этого не было. Все, что провоцируется, все эти столкновения, инициатива исходит, к сожалению, от представителей власти. Они первыми начинают применять насилие, начинают избивать людей, разгонять своими запретами, провоцировать людей на какие-то, значит, другие действия. Поэтому, извините меня, ответственность здесь надо спрашивать с наших властей. Мы ни разу закон не нарушили, наши требования сугубо мирные, и мы не призываем ни к каким ужасам, как вы сказали, а мы призываем лишь к тому, чтобы наши власти соблюдали свои же законы и сохранялась нормальная политическая конкуренция. Я думаю, что в этом заинтересованы и вы в том числе, Наталья, потому что сегодня притесняют нас, а завтра будут притеснять и вас. Никаких гарантий быть здесь не может.
Это говорил Сергей Удальцов. Вопрос Виталия Воробьева. Какими средствами вы добиваетесь дисциплины ваших сторонников?
Дисциплина. Да здесь главное – это внутреннее самосознание. Это осознание того, что ты делаешь свое дело. И, то есть здесь нет какого-то принуждения. Просто каждый из нас приходит в движение, уже внутренне дорастя до него. То есть уже будучи на каком-то уровне социального развития и, ну, идейного развития, уже в состоянии того, что ты внутренне должен самодисциплинироваться. Естественно, никто тебя не будет принуждать внутри. Если ты хочешь работать, иди к нам, ради Бога, пожалуйста. То есть, но работай до конца. И в этом сознании человек отдается полностью.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, это я, да?
Да-да-да, Николай.
Да, я хотел бы сказать, что если я в следующий раз дозвонюсь, я смотрю, очень мало времени, то я разовью свою мысль, потому что последнее слово всегда не могу договорить. Вот на Радио Свобода, я люблю слушать Радио Свобода, всегда слушаю, и слушаю Винокуров, и Кротовых братьев. Почему я не могу послушать вот передачу с участием семьи Карамурзе, и младшего, и старшего, и среднего, и всех вот? Но хочу сказать, если вы призываете к чему-то светлому и хорошему, то призывайте и своих детей, и всех остальных, чтобы они участвовали вместе с нами. Потому что мы знаем, когда Миткова, закрыв рот из-за 100 рублей, рублевого кредита, не могла, так сказать, открыть, а наша, вот, ну...
Давайте не будем переходить на личности. Вот ваши родные и близкие участвуют в вашем движении «Другая Россия»?
Вы знаете, у меня так жизнь счастливо сложилась, я считаю, да, у меня и жена моя полностью разделяет мои такие политические взгляды и всецело помогает вот в организационной работе. Она как бы, ну, моя правая рука, что называется. Поэтому, когда меня где-то задерживают, арестовывают, я спокоен. Она как бы держит ситуацию под контролем. Ну и, конечно, другие мои товарищи, соратники, да, безусловно. Здесь коллективное творчество. И родители мои, в принципе, разделяют вот те принципы и поддерживают ту деятельность, которой я занимаюсь. То есть, в принципе, я и всем бы хотел пожелать тоже, да, согласия в семье, взаимопонимание — это основа. Поэтому я думаю, что все несогласные должны начать агитацию со своих близких.
А чем вы мотивируете вот тот тайм-аут, который вы берете на ближайшие летние месяцы?
Вы знаете, ну, сугубо прагматическими причинами. Летний период, пора отпусков, жаркая погода. Безусловно, практика показывает, что в такое время проведение каких-либо массовых акций, ну, затруднено. Поэтому, безусловно, это очень хороший период взять некий тайм-аут, доработать программу «Другой России», окончательно решить вопрос с кандидатом в президенты от «Другой России», решить другие организационные вопросы. И осенью с новыми силами, учитывая, что начнется предвыборная кампания, начать новые массовые выступления.
Я хотел к предыдущему вопросу по поводу близких. Со своей девушкой я познакомился в камере.
Спасибо. Итак, итоги сегодняшней акции «Непримиримой оппозиции» марша несогласных на Пушкинской площади. Мы подводились с активистами авангарда «Красной молодежи» Сергеем Удальцовым и Виталием Воробьевым на волнах «Радио Свобода». Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Попова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.